Радио. Сделано в России.
Наше радио, наша настоящая музыка. 11:59 в Петербурге. И сегодня, как мы и обещали, у нас в гостях Борис Гребенщиков. Здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно быть у вас здесь.
Мы счастливы вас видеть у нас, честное слово, без лишней лести, абсолютно.
Спасибо.
Так.
Готовились как могли, мандарины, вот, пожалуйста, конфеты,
все,
что угодно.
Я потрясен.
Цветы. У нас Мария Панфилова, несмотря на то, что улетает сейчас во Вьетнам, наша ведущая, она все-таки сказала, что она с трудом переживает то, что она не увидится с вами лично, и поэтому передала просто вот...
Передайте ей, что я могу прийти еще раз.
Я думаю, она сейчас слушает как раз.
Она сейчас уже стукнулась затылком просто об пол.
Где-то
я думаю,
в Пулково 2 находясь.
Понятно. Борис Борисович, вот буквально вчера как раз я бросила объявление в интернете, ВКонтакте так называемом, по поводу того, что вы будете у нас гостем, поинтересовалась, кто из моих друзей что хочет у вас спросить. И мне вот скинули такую инсайдерскую информацию о том, что вы должны прийти в одежде определенного цвета. Но сказали даже, какого конкретного цвета, но не угадали, вы знаете. Дело в том, что у нас есть традиция, когда к нам приходят гости, мы приглашаем наших слушателей тоже принимать участие, задавать свои вопросы на сайте. Обычно за самый интересный вопрос дарим какой-то приз. Но мне кажется, что мы можем объявить такой конкурс. Вот кто первый правильно ответит, какого цвета у вас сегодня одежда?
Я целиком с вами согласен во всем.
Тому и 2 билета на предстоящий концерт «Аквариума».
Прекрасно. Я бы вообще раздал билетов 200.
Но мы раздадим их тоже.
200 или 300.
Так что 52-83, СМС-портал. Вот ваше предположение, в какой цветовой гамме сегодня у нас в студии Борис Гребенщиков. Кто первый правильно ответит, тому 2 билета на концерт «Аквариума» 10 числа в юбилейном.
10 апреля в юбилейном.
Много вопросов, конечно, от наших слушателей, несмотря на то, что, насколько я знаю, вы не очень любите говорить о предстоящих концертах, все-таки какие там будут сюрпризы, и что будет на этом концерте, и почему юбилейный давно там не играли?
Мы всегда с удовольствием играем в юбилейном, просто редко получается это реально сделать, потому что для этого хочется какой-то иметь особый повод. А тут, как мне рассказали, ровно 30-летие фестиваля в Тбилиси, во-первых. Во-вторых, вообще 10 апреля – знаменательная дата. Это ровно 100 лет с 10 апреля 1910 года. Столетие – круглая дата. И вообще много всего.
Понятно.
А все-таки площадка как-то диктует коррективы в концертной программе? Если ДК Ленсовета или клуб «Зал ожидания», все-таки понятно, там зал... Ну, значительно меньше, и там, может быть, как-то по-другому звучат инструменты и так далее.
Нет, на сцене они звучат одинаково. На общее направление концерта оно то, что мы играем сейчас, вернее, то, что я предполагаю, мы будем играть сейчас, это одинаково резонно звучит и в зале на 60 мест, и в зале на 5000 мест.
У вас есть какой-то приблизительный костяк групп? Потому что мне кажется, что «Аквариум» — это вот нечто такое уже вселенски необъятное. Там могут быть 10 музыкантов, а может быть и 50.
Как приятно это слышать. Этот костяк есть, и эти люди играют в группе постоянно на протяжении последних, скажем, 10 лет. Ну, некоторая часть значительно больше.
Как вы ухитряетесь собирать музыкантов, вот скажем, для записи, да, там, понятно, что, я не знаю, там, тот же Дживан Гаспарян, он, вероятно, имеет и свою какую-то там концертную деятельность, музыкальную жизнь, чтобы всех вот в определенное время собрать, там, заставить сыграть свою партию.
И в данном случае я целиком надеюсь на чудо.
Видимо, оно случается.
И поэтому я, поскольку на это ориентируюсь, то и происходит так, как оно происходит. Я ничего, сам ничего не планирую. Ну, как говорят, знаете, если хочешь насмешить Бога, поделись с ним своими планами. Я стараюсь планов особенных не строить.
Вы не замечали, что вот в контексте этой знаменитой фразы вот у Бога иногда бывает довольно, честно говоря, специфическое чувство юмора?
Дело в том, что я не уверен, что во всем, что с нами происходит... Я уверен, более того, что во всем, что с нами происходит, вряд ли имеет смысл винить Бога. Я думаю, что скорее самих себя.
К сожалению. А что же будете играть?
Я думал о том, чтобы сыграть несколько песен. Скажем, около 30.
Около 30.
Очень, очень длинный будет концерт. Вот тут людям придется подготовиться.
Наклеить никотиновые пластыри, как минимум.
Ну уж, это какие пластыри кто будет наклеивать, тут я не берусь указывать. У каждого свои пристрастия. Алкогольные пластыри, никотиновые, другие.
Песни будут новые или старых вы тоже добавите?
Там будет очень много старых, но в таких... То есть мы играем их так, как играем сегодня. Соответственно, не так, как мы их играли там 20 или 30 лет тому назад. Так, как нам сегодня интересно. Но вроде людям нравится. Главное, что нам нравится.
Вот.
И потом, наконец, мы привезем в Петербург Брайана Финнигана. Наконец, мы с ним сыграем полноценный концерт. Я считаю, что это сюрприз, который уже более чем сюрприз.
Вот, кстати, хотелось бы об этом, чтобы вы поподробнее чуть рассказали.
Почти два года тому назад мы начали репетировать с флейтистом группы «Флюк», великим, на мой взгляд, музыкантом Брайаном Финниганом. Я считаю его, честно говоря, и не один я, лучшей флейтой вот в музыке кельтского мира. Вот и нам так повезло, что мы понравились друг другу, и когда у Брайана есть возможность, он прилетает сюда, и в последнее время он прилетает сюда все чаще, откладывая все больше концертов там. Но теперь у него выходит, наконец, его собственный альбом. И поэтому ему сейчас будет тяжело. Он будет в следующие два месяца мотаться как репка туда-сюда. Впрочем, я тоже.
Но, тем не менее, он будет на Петербурге.
Он будет в Петербурге. Специально тоже для этого, чтобы что-то отложил. Но прилетит к нам.
Мне кажется, что вот многие просто падают ниц, зная, как Борис Гребенщиков так совершенно так небрежно рассказывает о том, что вот он там и с Дэвидом Боуи на дружеской ноге, и с Дэйвом Стюартом. А вот недавно мне звонила моя приятельница Крисси Хайн. То есть понятно, что вы небожитель для многих любителей музыки, но вы общаетесь еще и с другими небожителями, которые для нас недоступны, по крайней мере, с географической точки зрения. Их не встретишь на Невском проспекте, уж точно. У вас когда-нибудь, может быть, раньше, может быть, 20 лет назад было какое-то вот такое трепетное отношение к тому, что, боже мой, с самим Дэйвом Стюартом?
У меня было такое трепетное отношение, и более того, еще более трепетное было. Потому что когда я прилетел впервые и в Штаты, и в Англию, когда я там появился в конце 80-х, я же был там вообще как бы вне закона, в обход всех правил, и я был похож, что первым русским, за которым никакой слежки не было. То есть я мог делать все, что угодно, и был в самом оптимальном положении. Мне довелось встретить такое количество людей, музыку которых я любил, что даже сейчас, ну, сложно себе представить. А им всем было интересно пообщаться с русским. Я был первый русский, которого они видели. Вот. И поэтому мне повезло, я познакомился с довольно большим количеством интересных людей и многому у них, как мне кажется, научился. А встретить их, я думаю, что просто взять билет, видеть, вместо Вьетнама полететь, например, в Лондон. Сесть в засаде у магазина Харви Николс, и рано или поздно кто-то придет.
Если бы посылали, ну, посылают ведь время от времени какие-то специальные капсулы там на Луну, на Венеру, на Марс для того, чтобы установить в случае чего контакты с другими цивилизациями. И если бы в эту капсулу, как вот образец музыки Земли, положили диск группы «Аквариум», вы бы посчитали, что это правильно? Или все-таки, может быть, кого-то другого стоит туда заслать, прежде чем «Аквариум»?
Ну, я думаю, что мы не лучшая группа на Земле за последние 50 лет. Я думаю, что есть люди, которые играли музыку лучше и интереснее, и талантливее, и пели лучше. У нас есть определенные плюсы. Но я бы, включая... Ну, если быть честным, я бы попросился уйти из комитета, который будет определять, какую музыку засылать, потому что не мое это дело решать. Наше дело делать то, что мы делаем, а уж решать, кто лучше, кто хуже, это, простите, не ко мне.
Ой, вы знаете, столько желающих наверняка нашлось бы поучаствовать.
Рулить процессом.
Ну, пожалуйста, конечно. Пусть они и рулят. А вот мы лучше песню какую-нибудь напишем новую.
Пользуясь тем, что вы у нас в студии, вот я хочу просто уточнить некоторые буквально такие архивные подробности, потому что иначе ее и спросить не у кого. Может быть, я сейчас покажусь кому-то совершенно дремучей девицей, но у меня вопрос.
Какое красивое словосочетание «дремучая девица».
Ждите нам на новом альбоме.
Это же есть фильм.
«Дремучие девицы».
«Дремучая девица».
Группа хорошая. Название группы.
Бурлакова. Это же из фильма.
Из какого?
«Приходите завтра». Дремучая эта девица Фроси Бурлакова. Помните, когда она там «Вдоль по Питера сакай»?
Не, не помню.
Я вам скачаю.
Спасибо.
Спасибо. Если старый давнишний альбом «Акустика», прекраснейший и так далее. Песня про «И когда по ошибке вошел в этот дом Александр Сергеевич».
Называется «Сталь».
Она все-таки называется «Сталь».
Да.
Вот я-то думаю, что здесь за подвох? Почему? Тогда я задаю идиотский вопрос. Да. Объясните, почему эта песня называется «Сталь»?
В тот период я твердо знал, что нужно называть песни именами, которые могут не иметь отношения к тому, что, о чем сказано в песне. Но дополняют что-то к ним. Вот с моей точки зрения, тогда, в 1900 каком-то забытом году, с моей точки зрения, слово «сталь» что-то дополняло к этой песне. Я даже думаю, что я, наверное, был прав.
Я просто объясню как бы предысторию, потому что мне показалось, что на сайте вкралась некая системная ошибка. Ведь на том же альбоме есть песня про «превращались в сталь»,
да.
Там, да, и так
а
далее.
А та называется «Почему не падает небо».
Да, я думаю, нет, здесь что-то не то. Вы же понимаете, что в то время, когда музыка ходила на компакт-кассетах, название — это только самые там уж такие скрупулезные выписывали.
Ну, что уж, я всегда выписывал.
Серьезно?
Я очень неопрятный человек, однако всегда выписывал все.
А сейчас, по-моему, никто уже и не выписывает, потому что оно в имени файла присутствует, обычное название.
Ну, между прочим, мне сегодня пришлось перенабивать название, потому что я вчера качнула альбом «Белая лошадь» с вашего альбома, и там просто трек один, трек два, трек три. Поэтому я вот сделала
принт.
Отлично. И все переписала, чтобы у нас был архив в порядке. А давайте, может быть, мы послушаем тогда песню как раз с этого альбома. Это песня, которая у нас звучала в эфире и звучит до сих пор. Чудесная лирическая история, которая называется «Анютины глазки и Божьи коровки».
Я буду признателен. Анютины глазки да Божьи коровки нас не узнают, мы придем в обновке, в новых одеждах, с новыми глазами. Они спросят, кто вы, догадайтесь сами. Только мы вышли, как уже вернемся, они удивятся, а мы засмеемся. Как тут не плакать, как не смеяться, они переварят и присоединятся. Хватит лить слезы, посмотри в окошко. Какое там небо, какие в нем краски, Божьи коровки, Анютины глазки.
Анютины глазки, божьи коровки. Сегодня в студии нашего радио Петербург Борис Гребенщиков, и мы с тобой, Леша,
это видимо... текст песни, это чист просто...
Текст песни группы «Дремучие девицы».
Первый хит, наконец.
Леша, обречены теперь до конца дней своих отвечать на вопрос. От него правда сияние исходит? Вот уже поступают мне на мобильный телефон такие вопросы. Правда исходит.
И тем не менее, несмотря на исходящее сияние, мы продолжаем нашу беседу. Борис Борисович, аквариум придерживается такой практики, не сказать модной, но тенденция в последнее время выкладывать свои записи в интернет. И вы как-то к этому нормально относитесь?
Мы...
Ну, раз выкладываете, понятное дело, нормально.
Дело в том, что нам очень повезло. Мы начали свою деятельность в конце 70-х, в начале 80-х. И все эти годы занятие звукозаписью было делом не прибыльным, а подсудным. Поэтому как только нас застали бы за этим милиционеры, мы могли бы оказаться где-нибудь не там, где хотелось бы. Поэтому 10 лет мы занимались, мы записали 10 альбомов, да, за 10 лет, 80-е годы. И ни за один никто не взял и никто не дал ни копейки. Все это было абсолютно бесплатно, мы к этому привыкли. Мне кажется, что так оно и должно быть. Когда платят огромные деньги за все, я только за. Я не против денег. Но брать деньги за музыку немножко странно, с моей точки зрения. Поэтому, если есть альбом... И ничто мне не мешает, я бы сам его первый выложил. Что мы сейчас и стараемся делать, благодаря кругам.
Вы очень много музыки слушаете, это всем известно. Понятное дело, тоже где-то находите и скачиваете.
Я нашел вчера утром гениальный русский источник. Я просто не помню сейчас его координат, где редчайший набор психоделий там, 60-х, 70-х годов. Я такого просто не видел нигде. Это русский источник.
Просто в интернете сейчас столько всего появляется, и любой жанр, и можно найти какой-нибудь, я не знаю, итальянский или австралийский прогрессив, или японский хэви-метал.
Сколько угодно, да.
И голова пухнет от этого количества информации.
А лучше создавать себе твердые поисковые условия, то есть знать, что ты хочешь найти.
И фильтровать потом полученное.
А потом фильтровать, да.
У вас есть iPod?
Естественно.
Есть?
Да.
Насколько?
Ой, у меня маленький. Я большой все время теряю. Поэтому у меня, ну, 16, может быть.
Ну, это нормально, в принципе, 16.
Ну, это маленький.
Что касается музыки, на самом деле, за вашими музыкальными пристрастиями, конечно, мне кажется, простому человеку, даже меломану, как он себя, может быть, считает, угнаться довольно сложно. Это
я люблю удовольствие. Много... Если кто не любит удовольствие, то пусть не гонится. А я люблю получать удовольствие. Чем больше музыки, тем больше удовольствия.
По этому поводу у меня вот такой вопрос. Может быть, я даже сделаю небольшое отступление, такое личное. Я помню лет 10 назад, когда я сидела в компании своих старших братьев, и что-то зашел разговор о музыке, они там Deep Purple, Deep Purple. Я говорю, ребят, ну какой Deep Purple? Вот есть прекрасные команды там. Wait No More, Soundgarden. Они говорят, да что они там играют? Вот Deep Purple все это уже сыграл. Прошло, соответственно, 10 лет. И сейчас мне говорят, ну есть отличные группы там, The Killers. Я говорю, да ладно, ребята, в Faith No More все это уже спели. Вот как можно человеку все-таки вот сохранить в себе интерес к тому, что происходит дальше? То есть я понимаю, что просто на каком-то этапе, видимо, человек начинает стареть и останавливается вот в этом своем любопытстве по отношению к внешнему миру, а вы нет.
И чем дальше, тем хуже. Дело в том, что когда я слушаю, скажем, Animal Collective, мне интересно, потому что это сегодняшнее, и это меня действует, как если бы мне было, скажем, 16 лет. То есть у меня кислород в клеточках бурлит. И мне это страшно нравится. А я знаю, что, скажем, если поставишь Beach Boys там 40-летней давности, я их к ним очень хорошо отношусь, но эта музыка во мне не вызовет такого же бурления.
А когда-то вызывала?
Когда-то вызывала, естественно. А с другой стороны, дети мои... Мы обсуждали с ними фильм «It Might Get Loud», где, соответственно, Джимми Пейдж, Эдж и Джек Уайт из «White Stripes» сравнивают свои гитарные пристрастия. И дети мои замечают, да, Джимми Пейдж, ты покруче, чем эти двое.
Удивительно.
Потому что, и правда, я смотрю, что на самом деле они такие два мальчика, которые вот на него смотрят с плохо скрываемым ужасом. Потому что он действительно круче, и когда... смотришь Led Zeppelin, я не являюсь большим поклонником Led Zeppelin, но когда смотришь и сравниваешь Led Zeppelin и YouTube, понимаешь, кто поглавнее будет.
Может быть, на самом деле уже...
Техэнергия была.
Те команды все сыграли.
И понимаешь, в честь кого, собственно говоря, White Stripes-то играет.
Ну, в общем, да.
По большому это счету.
Да. А с другой стороны, слушать Led Zeppelin сейчас уже как-то, ну, неудобно.
Уже столько раз переслушал.
Да, уже все. Да. А White Stripes... Уж лучше слушать White Stripes, окей.
Не все поклонники Led Zeppelin оценили наш сегодняшний
день. Я думаю, что не оценят. Я думаю, что на выходе меня уже могут ждать ребята с лопатами.
Ну, то есть музыки новизна очень часто берет. Какая-то новая энергетика.
Так она не новая. Просто когда человеку 18 лет, ему 18 лет или там 20. А когда человеку 60, при всем моем уважении, у него энергия будет не та.
Вот о чем тоже все время думаешь... Музыка должна быть молодая, то есть молодая группа, энергичная. Сейчас и здесь происходит действительно какой-то взрыв творческий, эмоциональный. Записали там 5 удачных альбомов, ну и хватит. Или надо все-таки продолжать.
А это личное дело каждого. Потому что Keith Richards до сих пор пишет песни симпатичные очень для меня. И мне интересно некоторые его вещи слушать. Многие молодые ребята пишут вещи, которые я бы... Мне и должно было бы быть интересно слушать. А что-то не очень интересно. Вот Killers на меня как, ну, никак не действует. Скажем, вот эти все теперешние... Это американская эта школа, она очень смешная. И Dirty Projectors, и Animal Collective, и Grizzly Bear, вся компания. Они играют очень интересную музыку.
И потом, когда старые коллективы, ну, старые в смысле по времени существования, начинают выпускать новую пластинку, то очень часто слышишь, ну, будь то русский коллектив, будь то зарубежный, ну, что, ну, вот раньше вот они писали, а вот новые их слушать, ну, даже не
ну,
знаю.
Ну, Kiss написали, Шлегер отлично.
Ну, про Kiss мы даже говорить, наверное, не будем.
Ну, Kiss, Эдуард Хиль.
Ну, в принципе, да, это одного поля ягоды.
Конечно. А вообще, возможна ситуация, когда в музыке очередной раз будет сказано какое-то принципиально новое слово? То есть я так понимаю, что эти вещи были в свое время обусловлены, во-первых, изобретением новых инструментов, да, там электрогитары или синтезаторы и так далее, или изобретением новых наркотиков. Тогда появлялось сразу новое направление в музыке.
Это прекрасная точка зрения, я очень с ней солидарен. Она, к сожалению, не совсем точна, потому что наркотики существовали лет за очень много до того, как в 60-е годы очень много хорошего произошло. И электрогитара тоже существовала лет 30.
Видимо, они как-то так совпали просто удачно.
Что-то совпало, да. Вот я считаю, что произошло чудо в конце 60-х, и все сошлось, звезды какие-то сошлись, но астрологи мне подтвердить этого никак не могут. Но я уверен, что были какие-то особые условия, тепличные. И 5-6 лет было что-то очень интересное, даже в Америке, не говоря уж про Англию. А потом все это начало опять рассасываться, мутировать, и я уверен, что сейчас место, которое в 60-е, 70-е занимала музыка, сейчас занимает кино, по-моему, потому что все на кино реагируют так же, как тогда реагировали на музыку. Все знают новый фильм, что нелепо. Ну, зачем? Ну, фильм. Что изменится в твоей жизни от того, что ты 3 часа посмотришь на придуманные истории жизни других людей или не людей? Ну, не знаю.
Ну, для вас...
Для меня музыка остается более интересной.
А кино?
Кино, за исключением Шерлока Холмса нового, я не знаю, о чем говорить. А про Холмса лучше со мной не заговаривать, потому что я могу петь оды часами. Если кто-нибудь может меня познакомить с Гаем Ричи, мой адрес на сайте...
Вы же знаете, что...
Вам понравилось, мы так понимаем.
Я его посмотрел 7 раз.
Ого!
Уже.
Да, можно... Вопрос отменяется.
Все же люди знакомы друг с другом там через 3 рукопожатия.
Да, да. Вот я хочу Гаю Ричи просто поклониться в ноги. Хлеб-соль.
У него всегда сумасшедшие киноленты получаются.
У него прекрасные, но все-таки это для меня на другом уровне.
Понимаете, вы сейчас очень многих сбили с толку.
Отлично, наконец-то.
Люди посмотрели тоже этот фильм.
Впервые
и думают,
в жизни удалось сбить с толку.
Хороший фильм, в общем, да.
Нет, не просто хороший фильм, это идеальный фильм, это совершенный фильм. Это фильм, как Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Такой же величины.
Очень
потрясающее
сравнение.
Да, но это правда. Как Терри Гиллиам все свои фильмы сравнивает с Сержантом. В том смысле, получилось или не получилось.
В таком случае вопрос у меня вот немножко вернувшийся к теме новой музыки и так далее. Я понимаю, что эта история уже, в общем-то, набила оскомину, и уже вы давали много раз подробное интервью по поводу вот этой вот давнишней встречи на высшем уровне рок-музыкантов и представителей власти. В принципе, все это можно узнать в интернете, покопавшись. Но дело в том, что я вот как раз вчера перечитывала вот ваше интервью, где вы рассказывали, к чему это был разговор и так далее, и так далее.
Но это только моя точка зрения. Вероятно, Б2 или кто-то еще, у них, может, они с другими ощущениями вышли.
Безусловно, но дело в том, что некоторые ваши ответы как раз рождают новые вопросы. Например, вы сказали, что, в принципе, суть разговора сводилась к тому, что хорошо бы как-то сообща помогать молодым музыкантам и устроить для них какие-то, все-таки создать условия, чтобы они...
Нет, упаси Господь, я совершенно так не считаю. Нет.
То есть
любая помощь молодым музыкантам просто приводит к тому, что новые клопы напиваются новой кровью. Вот и все.
Так и я тоже удивилась, думаю, странно.
Нет, упаси Господь, я такого говорить не могу.
Журналист переврал.
Мне либо что-то приписали, либо это говорил не я. Потому что я не... Как раз некоторые группы, которые были тогда, я помню, они очень настаивали на том, что обязательно другую вещь делать. Дома отдыха, санатории и все остальное. И такие дома присмотра за старыми рокерами. Вот это меня привело просто... К судорогам.
Санаторий рок ветеранов.
Да. Вот. И, по крайней мере, две единицы на этом настаивали.
Боевых пока еще.
Я получил огромное удовольствие.
Прекрасная идея, отлично. Домик на побережье.
Санаторий, сосны, ходят с палочками такие пожилые рокеры. Говорят, а помнишь?
Ну хорошо, если вы эту информацию только что опровергли, тогда скажите, в чем была суть этого разговора?
Суть в том, что мне всегда казалось, что радио и телевидение заслуживают лучшей доли, чем та, которая у них есть сейчас. И было бы хорошо забрать какой-нибудь кусок у пройдох, которые занимаются радио, с тем, чтобы просто там что-то хорошее показывали или давали послушать. Поскольку у меня такая передача уже была, я хотел просто поделиться... Сказать, что, ребята, это все возможно. Можно отодрать у радио или у телевидения кусочек. Вот. И наши уважаемые представители правительства того же мнения. И на вопрос, а почему вы сами этого не делаете, они резонно говорят, что вообще-то мы занимаемся другими делами. Угу. Вот. Но когда нашим уважаемым деятелям культуры предложили взять на себя, то есть не то, что взять на себя, сказать, что если вы хотите, можно у радио вырвать какой-то сектор. Чтобы там что-то хорошее показывали или передавали. И большая часть, кроме Шнура, вот Шнур очень достойно себя повел, а большая часть людей просто сказала, ну, конечно, это очень хорошо, а сколько там за это будут платить? И тут как бы у меня волосы отпали, уши опустились, и все.
А потом про дом ветеранов. Ну, о чем можно
говорить? Да, потом, давайте это не будем делать, давайте вот ветеранов... Мы как-то благоустроим.
Но, с другой стороны, такая получается спорная ситуация, что все равно некий совет мудрецов, который выбирает.
Нет, просто дело в том, что собрали тех людей, которые... То есть мы собрали тогда тех людей с обоих сторон, тех, которые могли бы что-то сделать, как мне казалось. Но выяснилось, что они не очень заинтересованы. Что никто не хочет ничего ни транслировать, ни передавать, ни пиратски захватывать там радио и телевидение. Нет, они этого не хотят. Они хотят получать деньги. Ну, хотят, и вот они и получают деньги.
Ну, то есть в результате, как бы получилось, поговорили и...
Все.
И все, да?
Ну, выяснилось, что заинтересованности у господ рокеров нет никакой, ни в чем. Угу. Кроме денег, их ничего не интересует. Угу. Что жалко.
А вот почему вообще возникла эта идея такого диалога, потому что вот в ваше время, да, когда там начинался «Аквариум» и другие группы, культура вообще не опиралась на власть, вот ваша субкультура, рок-культура?
Нет, она до сих пор не опирается, по счастью.
А зачем тогда надо было это обсуждать вот с чиновниками?
Потому что если чиновники выросли на музыке «Аквариума» и других... то у чиновников можно, естественно, попросить, сказать, вы не хотите нам помочь, вы не хотите отбить у средств массовой информации какой-то сектор для нас. Они говорят, да, хотим. Это возможно. Но выяснилось, что теперешние люди, занимающиеся музыкой и всем остальным, не заинтересованы в том, чтобы что-то делать на радио и телевидении. Им это не интересно. Им интересно получать деньги за свои концерты. Ну, кто я такой, чтобы их судить? Ну, интересно им это. Значит, такую музыку они играют.
Тем не менее, вы радиопрограмму свою...
Я наслаждаюсь пятый год. Угу. Скоро будет 5 лет.
И какая-то отдача есть, она чувствуется?
Отдача в том... Ну, вот попробуем психологически посмотреть на это. Что может быть, что может принести больше удовольствия, чем нажравшись с друзьями и воспользовавшись их немобильным положением, поставить им музыку, которая тебе нравится?
Согласен.
И сказать, послушай, нет, ты послушай, как они тут играют.
Некоторые, кстати, сопротивляются. Вот некоторые... по радио никто не будет сопротивляться.
Сопротивляются те, кто мало выпил. А по радио идеальная ситуация, потому что никто не сопротивляется. И вот я 5-й год, раз в неделю, сажусь у микрофона и говорю, нет, вы послушайте, как тут играют.
Согласен.
Это счастье.
Действительно.
Как вы ухитряетесь находить для этого время раз в неделю?
Я пишу передачи каждый день, я не шучу. Я каждый день сижу их и пишу, потому что каждая часовая передача требует 2 недель ее писания. Поэтому нужно писать заранее. И вот я заранее сижу и пишу, и получаю на самом деле массу удовольствия, потому что что может быть прекраснее, чем заниматься творчеством? А тут у меня как бы есть все извинения для этого.
Борис Борисович, вы хорошо спите, у вас бывает бессонница, и сколько часов вам нужно для сна, чтобы вообще нормально себя чувствовать?
Я нормально себя чувствую всегда. А для сна все равно часов не хватит, поэтому что говорить. Ростопович мне говорил, что он спит 4 часа в сутки и считает, что это как раз вот идеально. Я, к сожалению, сплю пока еще больше. У меня были такие периоды, когда я спал 4 часа. Но сейчас я, к сожалению, сплю больше. Может быть, весной, к концу весны наберу обороты.
Есть же такая теория, что чем человек старше, тем меньше ему нужно часов для сна.
Вранье, пока вранье. И в моем случае не действует, нет.
Давайте...
Сон, к сожалению, почему-то продолжает забирать мое время.
Тогда вы сразу представляетесь как раз вот этим многоруким божеством, которое одной рукой записывает программу, другой рукой там...
Скачивает новую музыку, пишет свою.
Да, про остальные лучше не говорить.
Послушаем песню. Прекрасная, опять же, история. «Девушки танцуют одни». И послушаем ее в полной версии. Не радио-эдит, как у нас обычно в эфире, а вот с этой интродукцией великолепной.
Закрыли глаза, чтоб не знать, как нам плохо, и с тех пор все равно, где здесь ночи, где дни, партизанским костром догорает эпоха, а в парикмахерских вальс девушки танцуют одни. В столах все накрыто для пира, только нету гостей, хоть зови, не зови, можно бить, хоть разбей, в бубен верхнего мира, только летчиков нет, девушки танцуют одни. Так что ликом нет места, а святую святых завалили в пыли. В алтаре, как свеча, молча гаснет невеста. но все куда-то ушли, и девушки танцуют одни. Мерцают в тени эти двери в Эдем, что всегда слишком близко. Но нам было лень встать, и девушки танцуют одни. И прочь сквозь завесы земли, ярче тысячи солнц, пусть горит все, что прежде. Я еще попою, а девушки танцуют одни.
Помогаем людям сегодня особенно активно, потому что у нас в гостях Борис Гребенщиков, и есть возможность еще до конца часа несколько минут задать ему вопросы www.nash.ru, либо смс-портал 5283. Что касается вот вопроса в начале часа, в какой цветовой гамме вы сегодня к нам пришли, в смысле одежды, тут много разных вариантов, но я думаю, что мы немножко еще поводим за нос.
Несколько вопросов с сайта. Ну вот начнем с простенького такого. Легкий вопрос на раз-два, мне кажется. Хотелось бы спросить, Саша задает этот вопрос, что, по вашему мнению, нужно поменять в русском роке?
А я не думаю, что там что-то можно менять, потому что русский рок, как и все остальное, это выражение того, как мы живем. Поэтому как можем мы насильно поменять то, что выражает нашу жизнь? За жизнь нужно менять.
Кстати, когда вы к нам пришли, сразу взяли журнал, который лежит, и первое же, что спросили, молодые группы. Про молодые группы они тут пишут. Вообще следите за творчеством молодых наших рок-коллективов.
Не то, что
про тему уже поговорили.
Я не то, что слежу. Мне приходят каждую неделю там порядка, наверное, 10-15 просьб отслушать, и дать советы и все остальное. Я не могу уже, замучился объяснять, что я не имею права на это. Я не имею права судить. Я не имею права навязывать свой вкус, потому что, простите мне, ну никак не 20 лет. И когда там 56-летний навязывает свой вкус молодым, я считаю, что это унизительно. Молодые всегда, так называемые молодые, скажем, следующее поколение должно, по идее, отталкивать музыку отцов и дедов. Оно должно иметь свое и бунтовать против того, что было. Это нормально. Вот так оно должно быть. А когда молодые спрашивают совета, или, упаси Господь, еще мнения старших, вот это мне непонятно совершенно. Я делаю то, что я делаю, какое мне имеет отношение, какое ко мне имеет отношение даже те люди, которых я люблю. Никакого, ноль. Они должны не понимать меня.
Понятно.
Я помню, когда мы были совсем, только-только начинали куда-то вылезать из Петербурга, и мы сыграли в Москве, в Амхате, это закрытый какой-то подпольный концерт для актеров, и очень, очень был симпатичный там человек, Сева Абдулов, по-моему.
Всеволод Абдулов,
по-моему,
актер,
да.
который сыграл в фильме «Место встречи изменить нельзя».
Вероятно, да.
Да, конечно.
Но он, как мы очень симпатично с ним общались, а потом, когда он услышал песню, говорит, я прошу прощения, я этих ваших песен понять не могу, мне они кажутся омерзительными.
Омерзительными?
Песня «Электрический пес», потому что там пара матерных слов была, и постановка вопроса не так, как у Высоцкого. Mm-hmm. Высоцкого он любил, а меня он не полюбил, сказал, что... Человек-то может и ничего, а вот песня у тебя говно. Ну, он не такими словами, он был значительно более вежлив. Но вот это я понимаю, вот это реакция. Я был ей доволен, что человек на 5 лет старше меня, может быть, но я уже его... Получилось так, что мы с ним по разные стороны баррикад. Это отлично, это правильно. Но когда молодежь смотрит и говорит, что вот скажите нам, что вы думаете, что у нас не так, ну, простите, ребят. Вы должны делать так, чтобы я думал, что у вас все не так. И только это может быть комплиментом.
Можно? Я вот просто не знаю. Я, наверное, не очень часто хожу на концерты, особенно каких-то начинающих коллективов, но, может быть, у меня такая ограниченная фантазия, но мне трудно вообразить, чтобы сейчас где-то на каком-нибудь рок-фестивале какой-то коллектив, особенно, может быть, такой еще не совсем известный, устроил бы такое представление, как вы устроили как раз тогда в Тбилиси, о чем сегодня уже вспоминали на этом знаменитом фестивале.
Но дело в том, что в Тбилиси мы делали то, что, в общем, делал нормально весь остальной мир, просто у нас в России было принято стоять, как молодые березы на сцене,
так и, сейчас
и не шевелиться.
Так тоже довольно сдержанно, мне кажется, люди ведут себя.
Но если они ведут себя сдержанно, значит, они хотят вести себя сдержанно, ну, что я могу поделать? Это только психологи могут им помочь.
Много вопросов нам поступает о Востоке, о ваших взаимоотношениях.
Восток находится на Востоке.
Да, о ваших взаимоотношениях. Вот я вчера написала у себя на странице в интернете вопросы к Борису Гребенщикову. Тут же откликнулась моя подруга, которая спросила, про Сайбабу нужно обязательно спросить. Сайбаба, да? Так
да,
правильно?
Сайбаба, да. Ну, вообще они говорят Сайбаба, на самом деле.
Что он вам предсказывал, что сбылось, получили ли вы что-то материальное из его рук?
Я не получал ничего материального, я никаких предсказаний не ждал. Мне вполне достаточно находиться в ашраме, потому что мне там, это очень приятно. Вернее, это даже не ашрам, строго говоря, это, строго говоря, уже не маленький город такой. Мне там хорошо. Я испытываю там разные положительные чувства, и сбываются всякие чудесные вещи. А общаться с ними совершенно не нужно. Если нужно, это можно делать во сне или в медитации, или как-нибудь еще.
Но вы же лично с ним встречались?
Один раз, но не по своей инициативе. Угу. Так получилось. Ну, конечно, я был рад этому, мне было интересно. Да.
Он производит какое-то такое вот впечатление? Прямо,
он больной и очень худенький.
А,
и он
худенький?
Он старенький, очень худенький, такой вот, как птичка. Он чудный. Мы его очень любим, хороший.
У меня еще тоже есть восточный вопрос,
да? Пожалуйста.
Пока ты задумалась. Здравствуйте, уважаемый Борис Борисович, пишет Серега Д. Язык музыки универсальный, но все же нет ли у вас планов выпустить альбом на хинди или китайском, чтобы у вас появилась новая многочисленная аудитория в Индии и Китае? Вот как раз мы за эфиром говорили по поводу китайской версии сайта «Аквариум».
Дело в том, что я не знаю китайского, я не знаю хинди, я не знаю санскрита, поэтому петь на них... Но санскрит еще можно, потому что есть ритуальные формулы, которые можно петь. А вот язык изучить и петь что-то со смыслом, но это для меня не очень реально, к сожалению.
Сложно представить себе пение на китайском все-таки.
Да, то есть можно выучить фонемы, но это все равно будет не искренне, это будет не настоящее. Поэтому я думаю, что придется уж им... помучиться и русский язык выучить.
Многие просят передать вам слова благодарности, признательности и почтения за творчество. Есть вопрос, Борис Борисович, какой инструмент вы бы еще взяли в свою группу? Диана интересуется. Есть нехватка в инструментах?
Нет, нехватки в инструментах нет. А все, что может потребоваться для какой-то новой песни, можно поискать и найти. Но в группу для концертного постоянного исполнения, понимаете, у нас уже 8 человек, это уже неподъемно. В группе должно быть 4-5 человек. Но у нас 8. Это много.
От Востока, от того, что... Ну, все знают, что вы там часто бываете, даже некоторые спрашивают, не планируете совсем туда перебраться? Ваш там вроде недвижимость интересуется знатоки.
Как-то об этом я не слышал.
Да.
Вот узнали сегодня.
Мы уточним. Да.
Я боюсь, что недвижимость где-либо иметь дело бесперспективно, потому что ты привязан к собственности. Это уже ужасно. Зачем, когда можно приехать на гостиницу любую и жить сколько тебе хочется? Зачем недвижимость? Вот это мне абсолютно непонятно. У меня, естественно, недвижимости нет.
Как много вообще времени, дней в году вы проводите, скажем, в Петербурге?
5-6 дней в месяц.
Это немного.
Это немного.
И, то есть, вот понятие дома, оно все равно присутствует, да? Это вот ваш дом в Петербурге.
Да, да.
Там есть кот?
Есть кот, вот
как
вы
звать
прочитали
его?
Мою мысль. Это он просил меня не говорить.
А, да?
Я не имею права, бесформальный.
Бесформальный, да. А у вас нет, как у многих котоводов, ощущения, что все-таки кошки, они к нам оттуда засланы?
Так мы все оттуда засланы.
Но они
и туда, все туда возвращаются. Между кошками и нами разница не очень большая.
Почему
у них жизни больше, говорят.
Жизни, а у человека ведь тоже, если верить восточной философии, тоже жизни там достаточно. Кому как повезет, конечно.
Ну, это дело темное. Это лучше вот у Шнура спрашивать. Он, наверное, специалист.
Такой вот вопрос неожиданно после кошек. I love rock, пишет человек. Все говорят, что пить нельзя. Все говорят, что пить нельзя, и далее идет цитата из песни, а вы-то пьете.
Ну вот вчера вечером еще пил, например. Сегодня поутру, если говорить речь об алкоголе, поутру я пил сегодня только воду, по-моему. Да. Так что, не знаю, ответ ли это на его вопрос.
Я думаю, каждый нашел в этом ответе что-то свое.
Свой собственный смысл. Так. У меня вопрос по поводу книги, которую написала ваша мама Людмила Харитоновна. Чудесная книга совершенно. Мне вот ее подарили на Новый год.
Спасибо.
Я ее внимательно прочитала. Во-первых, здесь есть достаточное количество отсканированных различных артефактов. Вот пытаюсь сейчас найти записки чудесные, которые, видимо, вам передавали. «Боб, что у тебя там дымится, а то нам с галерки ничего не видно». Вот такие были вопросы. Mm-hmm. То есть тут очень много всякой любопытной информации. А с каким чувством вот вы вообще взяли в руки книгу, которая написана вашей мамой о вас?
Ну, я, честно говоря, ее не читал. Я перед тем, как сдавать ее в печать, я отсмотрел на всякий случай, то есть в поисках каких-нибудь не... То есть все ли там так, как должно быть. То вроде все, но читать я ее не читал. Мне очень понравилось, я просто немножко раньше мне приходилось читать мамины заметки о том, как что было до моего рождения, там, вот, про блокаду, про все, вот, про ее детство в Петербурге. Вот это, с моей точки зрения, очень интересно. И я никогда такого не читал. Но в основном мое главное чувство, я счастлив, что мама вот успела такую книгу написать, и то, что она вышла, пока она была жива, вот, и то счастье, которое эта книга ей принесла, это удовольствие. Вот это для меня самое главное.
Книга отличная. Вот правда, если кто-то интересуется какими-то...
Подробностями?
Ну, подробностями, да, но это вот именно очень личная такая история, очень здоровская. Спрашивают про Алису. У вас чудесная дочь. Как вы ее воспитывали? Что вы ей запрещали? Как вы ее наказывали? У вас же... Подождите, у вас дочка Алиса и внучка Алиса.
Угу.
Почему такое популярное имя?
Вот не знаю, это не у меня, нужно спрашивать. Потому что в дочке Алиса названа в честь Элиса Купера, моей тогдашней женой.
Что, в общем, неудивительно. Вот, а ну, и дочку назвать в честь Элиса Купера, правильно.
Да, это... Кстати, нужно было ему сказать, я, по-моему, это не говорил. Ему, наверное, будет приятно.
Несмотря на то, что он сам Винсент.
Да, да.
Но вы как-то воспитывали дочку?
Нет, совсем никак не воспитывал. Она, честно говоря, жила отдельно от меня, я ее видел очень редко. Начиная, ну, после детства. Поэтому она выросла сама по себе, и тем больше у меня оснований ею гордиться.
А счастье быть дедушкой, как вы прочувствовали уже, сполна или...
Тоже как-то все происходит совершенно без моего участия.
Как это?
Ну, представляете, если я вот 4-5 дней нахожусь вообще дома, соответственно, внучку я вижу, ну, может быть, внучку и внучку, и внука вижу приблизительно там раз в год, может быть, минут на 5. Вот мне... Не очень сильное чувство вызывает. Мне страшно приятно, что есть люди, что они живут. Я про них думаю. В личном общении происходит без меня.
То есть у вас не открылась вот эта вот чакра, как у многих людей, которые переступают определенный там возраст, что вот внуки это все. Вот это
я счастье. Боюсь, что это очень интересная черта людей, считать, что вот моя жизнь, может быть, не удалась, зато у моих детей да. удастся, или у внуков удастся. Вот во мне этого нет. Совсем нет. Ноль. Я с любовью и с почтением отношусь к новым поколениям. Но я считаю, что у всех своя жизнь, и перекладывать свои неудачи или свою жизнь, или не сбывшееся свое, перекладывать на них, это вещь очень неудобная и, скорее, даже оскорбительная. То есть, будь я ребенком, я был ребенком не так давно, я помню, что я не стал бы на себя взваливать чью-либо чужую ношу. И поэтому я не считаю себя вправе взваливать на детей или внуков свою ношу. Я думаю, что очень хорошо, что все мы рождаемся, умираем, все это как волны в море идет. Но каждый сам по себе.
А без детей можно обойтись?
Вполне. Я знаю людей, которые обходятся без детей. Я просто думаю, что это может быть не так интересно. Потому что дети, mm-hmm. дети это тоже чудо великое. Я хоть и мало их вижу, но все равно в полной мере этим со всех сторон и положительно, и отрицательно все это через меня проходит.
А на каких-то семейных праздниках у вас бывает сбор грандиозный?
Ну, такое как бы вроде чуть-чуть немножко отчасти вроде пыталось быть, но это всегда немножко неудобно.
Слушайте, люди, которые не общаются. С жестким графиком вообще тяжело.
Ну да, и потом все живут в разных местах. Когда они все съезжаются, они чувствуют себя не очень удобно. Это раньше было, когда вот вся семья живет в одном большом доме, и там три или четыре поколения живут. Это другое дело совершенно. Но мы живем по-другому.
Есть своя прелесть и в том варианте, мне кажется.
Я думаю, что во всех вариантах есть своя прелесть.
Борис Борисович, как абсолютного альфа-самца, я не могу вас не спросить о взаимоотношениях мужчины и женщины.
Я что-то слышал про них.
Да, и вот, вы знаете, мне даже хочется пару строчек процитировать как раз из книги Людмилы Харитоновны, где она рассказывает о том, как вы уже повстречали свою жену Ирину. И говорит о том, что Ирина оказалась великолепной женой. Ласковые сочувствия, никаких почему, никаких нет, веселое настроение. Я выписала себе как-то качества, которыми очаровывала мужчин баронесса Будберг. И я поняла, что Ирина обладает всеми этими качествами.
Да здравствует баронесса Будберг, кто бы она ни была.
Вот это действительно то, что... Я понимаю, что материнский взгляд на вашу семейную жизнь совсем не то, что, может быть, ваш взгляд. Но вот ласковые сочувствия никаких нет, веселое настроение – это то, что нужно? Скажите честно.
Ну, я не знаю, я никогда не анализировал. Я думаю, что каждый человек, который кого-то любит, способен все хорошее сказать про того человека, про которого он любит. И у двух разных людей это могут быть два разных противоположных списка. Может быть, кто-то любит, чтобы жена была, например, печальной и всегда говорила «нет».
А вы как любите? Все-таки «да» и
«весело»? Я не знаю. Я люблю человека. очень давно люблю и анализировать совершенно не способен. Я, честно говоря, не знаю, что она говорит там да или нет, или что-то еще. Просто факт ее существования в этом мире делает меня счастливым. Это я называю любовью.
Также вы, отвечая на вопросы, которые вам задают на сайте аквариума, там, конечно, такое ощущение, что сплошные доктора наук составляли.
Я сам всегда поражаюсь. За кого они меня принимают, я не знаю.
Я только к третьей странице как-то стала немножко вникать. Вот. Там тоже был вопрос про любовь, и ваш ответ был в том, что, ну, про любовь вот как раз мужчины и женщины, вы сказали, что все страдания, которые приписывают любви, это на самом деле просто какие-то комплексы, зависть, чувство собственничества, к любви это не имеет никакого отношения.
Ну, в общем, знаете, есть две известных цитаты из довольно модной и популярной книги. Первое: «Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы», сказал апостол Иоанн. И второе, он же говорил: «Бог есть любовь». Значит, логически говоря, любовь есть свет, и в ней нет никакой тьмы. Да, это я понимаю, я так считал с детства.
Это красиво звучит.
А тьма уже от нас.
Ну, то есть любовь, она практическое применение какое-то может иметь? Как вот,
ну, в общем,
дом, семья, быт, дети, вот в этом смысле я имею в виду.
Это продолжение жизни. Продолжение жизни на Земле. Это другая история.
Это не любовь.
Это тоже любовь, это одна из сторон любви, вероятно. Знаете, я не то чтобы богослов сильный. Я не могу точно сказать, но мне так кажется. Это та сторона любви, которая завидует продолжением жизни на Земле, и там много вещей, которые могут отбросить очень большую тень. Потому что мужчина настроен на одну, женщину на другую, и понять друг друга им можно только по очень обоюдному соглашению. А так, в принципе, они понимать друг друга даже не должны. Потому что они настроены на разное. Они появились на свет для разного. Они устроены по-разному. Они одни и те же самые слова понимают по-разному. Поэтому понимание между людьми – это чудо. Всегда чудо. Это нужно очень ценить.
Это чудо дается просто как дар Божий? Или все-таки нужно прикладывать некоторые усилия, чтобы это чудо с тобой произошло?
Это чудо происходит со всеми. Хотят они того или нет, в любом случае, потому что мы так устроены. Но чтобы это чудо приносило как можно больше счастья, как можно меньше вреда, вот тут нужно поработать. А поначалу, там, в юности, никто же работать не собирается по этому поводу. Поэтому всегда будет очень много наломанных дров.
Практическое применение любви, это, мне кажется, должен быть второй хит группы «Дремучая девица».
Это название альбома, я считаю.
А может, в принципе, даже название не просто альбома, а трилогии.
Я подумаю над вашим предложением.
Я думаю, что «Дремучие девицы» уже начинают...
Уже популярны.
Да, уже популярны будут в сегодняшней передаче.
Борис Борисович, спасибо вам огромное. У нас заканчивается, к сожалению, время. Мы отдаем билеты на ваш концерт, обещанные человеку, чей номер телефона начинается на 8-911-967 и так далее, потому что он первый дал правильный ответ на вопрос, в какой цветовой гамме вы сегодня к нам пришли. Многие предполагали, что это будет оранжевый, зеленый, золотой, желтый, вот такие солнечные цвета. Все-таки в черном. Хотя мне говорили вчера спецагенты о том, что вы должны прийти в оранжевом.
Есть оранжевая футболка под черным. Но все-таки сначала черное идет, оранжевое внутри.
Все светлое внутри.
Так что, в общем-то, приз мы отдали, песню я заготовила, в которой звучат слова «Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы».
Прекрасно, спасибо.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое. В гостях у нашего радио «Петербург» сегодня был Борис Гребенщиков. «Сияние исходит».
Когда то, что мы сделали, вы... выйдет без печали из наших рук. Когда семь разойдутся, чтобы не смотреть, кто войдет в круг. Когда белый конь узнает своих подруг. Это значит день радости, когда звезда можжевельник ляжет перед нами во сне. Когда в камнях будет сказано то, что было сказано мне. Когда над белым холмом будет место звериной луне. Это значит день радости. Разойдутся, потому что нет кого прятаться в круг. Когда белый конь поймет и признает своих подруг. Это значит день радости. Бесконечной зимы. Это ж, Господи, зрячему видно, а для нас повтори. Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы.